Радиомаяк.ру представляет. Другая школа. Другие учителя.
Другие учителя – те, кто меняют мир и нас самих. Те, без кого не было бы нас самих. Так было написано на обложке книги «Другая школа», книги, которая подарила название нашей программе. И так я всегда начинаю эту рубрику, потому что мы говорим о тех учителях, которые действительно как-то помогают нам полюбить предмет, без которых не было бы нас самих, действительно. Но перед тем, как мы начнем сегодня говорить, у нас был звонок и были сообщения, и на все мы успели ответить, но на некоторые я просто обязан ответить, потому что нам, например, и написал, и позвонил Андрей, врач-анестезиолог из Кисловодска, попросил повторить информацию про виртуальную доску, о которой говорила Карина Хачатурян в предыдущей части программы. Она говорила о проекте под названием «Миро». Это виртуальная доска. Даже, наверное, не проект, а просто стартап. Ну, неважно. В общем, да, это miro.com. Там можно все найти. Это есть как раз та самая удобная виртуальная доска для командной работы. Надеюсь, что у вас все получится. Все, кто ищет инструменты для того, чтобы освоить дистант и сделать уроки интереснее, в общем, мне кажется, нам нужно всем объединяться и создавать какой-то Google-документ, в котором можно написать полезные инструменты для преподавателя, чтобы просто вот делиться этими ссылками. Отчасти для этого мы и проводим эти эфиры, говорим о таких инструментах в нашей программе. Но возвращаемся к нашей сегодняшней теме. Я, правда, очень люблю говорить о том, как можно интересно преподавать сложные, может быть, даже скучные, в кавычках, предметы. Но я, в первую очередь, говорю про математику, потому что у меня всегда люблю шутить, что личная травма математическая. Как мы выяснили, каждый из нас может родиться и гуманитарием, и математиком, но все определяется наличием людей вокруг него. И я знаю, что очень часто действительно именно какие-то телевизионные программы, какие-то журнальные вырезки, какие-то вовремя прочитанные статьи и, конечно, правильные люди, которых ты встретил на своем пути, именно они определяют твою любовь к науке, каким-то предметам, каким-то темам просто-напросто. И вот я недавно выпустил книжку «Другая школа 2», где описывал опыт преподавателей новой школы, потому что новая школа — это такое сообщество людей из самых разных уголков, из самых разных школ, в том числе и школы Тубельского, и выпускников-методистов программы «Учитель для России». В общем, самые разные там собрались люди. И, конечно, учителей, очень хороших учителей там довольно много, поэтому я не успел поговорить со всеми и, конечно же, не все уроки успел посетить. Поэтому мне сегодня хочется исправить немножко это недоразумение и поговорить о предмете, о котором мы вообще, мне кажется, за всю историю нашей программы не говорили ни разу. Это биология. Тоже довольно любопытный предмет, потому что, ну, честно говоря, я из своих уроков биологии в школе помню, наверное, только строение человека в 8 классе, когда, естественно, все так стыдливо хихикали, потому что мы такие вещи, казалось бы, интимные проходили, но какого-то конкретно таких вот прям уроков, которые меня зацепили, я не помню, поэтому сегодня мне хочется поговорить с человеком, о котором я знаю от учеников. Это важно. Важно, потому что когда дети рассказывают про этого учителя, значит, совершенно точно что-то в этом человеке есть, потому что о нем я узнал от восьмиклассников, от, мне кажется, десятиклассников, которые говорили, что их любовь к науке и к биологии, в частности, появилась именно благодаря сегодняшнему нашему гостю. Это преподаватель биологии Евгений Тхор. Евгений, добрый вечер.
Здравствуйте, да, очень приятно то, что сейчас вы сказали.
Ну, это правда, я действительно процитировал детей, поэтому, в общем, тут ничего, никакой лести нету. Да, Евгений, смотрите, да. Я хочу начать с того, что вы наверняка, когда продумывали план урока, что-то наверняка срабатывало, что-то, может быть, вопреки ожиданиям не срабатывало, но есть определенно те какие-то инструменты, приемы, которые за годы работы все-таки вот безошибочно все-таки срабатывают. Давайте о них поговорим. Что вам помогает удерживать внимание детей, что помогает сделать так, чтобы им было интересно на уроке?
Ага, я вас понял. Ну, я вообще, на самом деле, хотел немножко рассказать про то, с чем мы заходим в разные классы, но сейчас попробую с этим тоже как-то...
Давайте с этого начнем, конечно, вот. С классов тоже.
То есть мне бы сейчас проще бы хотелось поговорить о том, какие прикольные штуки мы делаем в разных классах, например, там, в 5, 6, 7 и так далее, и что детей цепляет. Вот, наверное, так бы я хотел начать.
Давайте, это объединяет, в принципе, оба вопроса, и мой, и
отлично,
ваш.
Отлично.
Давайте.
Ну, и начну с того, что я сейчас являюсь как бы классным руководителем 5 класса, но это мы по-другому называем кураторы в новой школе. Это, соответственно, тоже такой несколько челлендж, что ли, для каждого взрослого человека. Это погрузиться к 5-классникам и с ними проводить прям очень много времени. Вот, да, и, соответственно, 5 класс очень ответственная штука, потому что дети приходят из началки, им нужно показать, что есть такой классный предмет, как биология, и показать его не просто, что вот смотрите, ребят, там, значит, тут вот 4 царства, и давайте на этих 4 царствах будем что-то делать.
Да-да-да.
Да, нужно попробовать ручками дать им потрогать, как они эти царства могут, ну, скажем так, через себя пропустить. Ну и начинаем мы говорить про там экологию, про то, что есть вокруг нас все. И, допустим, один из первых уроков в 5 классе, он заключается в том, что мы с ними выходим на улицу, говорим о том, что есть разные подходы к как бы пониманию природы. И вот первый из таких – это давайте-ка закроем глазки и послушаем, что вокруг вас есть. Ну и, соответственно, давайте попробуем записать, что биологического вы услышали. Там пение птиц, может быть, там кто-то чихает рядом. И вот они начинают это все прописывать, и мы сразу такие, так, вот это описание, вот это наблюдение, вот это, значит, там что-то еще.
То есть делите, плюс, делите на категории.
Да-да-да, плюс детям очень нравится, ну, ты, например, идешь, как раз сентябрь, детям показывают, смотрите, вот сейчас давайте остановимся, посмотрим на траву, ну, на травку, да, там. Дети, значит, начинают ее рассматривать, и какие-то там муравьи пробегают, какие-то еще насекомые, они такие, воу, а потом начинаешь рассказывать, что вот ты так идешь и не видишь этих насекомых, и наступаешь на них, а им от этого не очень приятно. Ага. Дети начинают задумываться. Это тоже такое вот, начинает складываться маленькими кирпичиками картина мира о том, что я не один, потому что в 5 классе очень важно показать, и не только в 5 классе, но маленьким детям, что не только есть они, но еще вокруг них какой-то мир. Дальше мы начинаем изучать бактерии, которые еще меньше, работаем с микроскопом, и вот класс начинается с бактерий, то, что мы их высаживаем, мы берем питательную среду, дети бегают по школе с ватными палочками, тыкают ее потом вот в питательную среду, мы это дело ставим в термостат, и у них вырастают бактерии, и мы начинаем сравнивать, где же в школе наиболее грязное место. Вот. Ну и, соответственно, самое чистое место – это, естественно, туалет, как и у большинства людей на самом деле. Самое грязное, как вы думаете, какое?
Я боюсь, что я знаю правильный ответ. Это клавиатура компьютера.
Ну, дети не всегда с клавиатурой компьютера могут работать, особенно на уроке биологии.
Так, тогда поверхность, наверное, не знаю, тетрадки?
Телефон.
Или руки. Да.
Да, точно. Конечно, у нас же в школе есть немножко такой мораторий на телефоны, что на уроках мы им не пользуемся. Это как раз-таки один из плюсов, почему надо меньше пользоваться телефоном. Там столько микробов, а потом это все в рот. Ну и тут детям рассказывают, что руки надо мыть, о том, что это очень полезная штука. И сюда же какие бывают бактерии. Ну то есть вот эта фишечка о том, что ты вроде тыкнул какой-то палочкой, откуда-то взявшей, значит, питательную среду, оттуда что-то выросло, дети сразу, детей тоже очень сильно включают в то, что откуда все это берется и зачем все это люди, взрослые, говорят о том, что мы руки, и меньше играй в телефон. Например, вот такой момент. Дальше мы с ними грибы рассматриваем, да, там тоже садим, извините, выращиваем грибы на разных средах, ну, например, на хлебе, если там долго хлеб положить, на цитрусовых, и тоже задаешься вопросом, почему нельзя есть плесневелые продукты. Это все тоже срезается, и дети находят такие нити практически, которые во всем продукте находятся. Вот, и тоже их немножко так это выносит. Потом рассказываешь о том, что гриб на самом деле не гриб, который мы собираем в лесу, а это всего лишь его такое плодовое тело. Я обычно говорю детям половой орган, они сразу немножко успокаиваются и немножко по-другому смотрят на это все. Вот, это вот 5 класс у нас в таком вот варианте. Потом тоже мы выходим на улицу, рисуем, что есть вокруг них, и им тоже это очень заходит. Вот, это 5 класс.
Да.
В 6 классе у нас начинается больше практики, потому что мы говорим про животных, и там, допустим, у нас есть специально в мае такой урок, когда мы выходим и копаем червей дождевых. Вот, дети прям бегают с лопатой, тоже там при школьной территории чего-то выкапывают. дружатся с этими червями. А на следующем уроке мы занимаемся тем, что скрываем этих червей и проводим разные с ними эксперименты.
О, Господи. Вот.
Да. И ты, соответственно, тоже рассказываешь о том, что насколько важно работать с экспериментальными животными правильно, потому что им же тоже больно, и насколько нужно ценить эту жизнь, с которой мы сейчас вот с вами взаимодействуем. Детям это тоже очень сильно заходит, они наблюдают, как вообще сам червь по себе двигается, какие у него там взаимодействия с окружающей средой. Вот, и то, что внутри него там есть, там сердце мы находим, ну не сердце, а сосуды, пищеварительную систему, и все это очень здорово и очень классно.
Вот. Такой философский подход получается немножко.
Да, ну мы как бы про жизнь говорим, а очень важно показать, что жизнь — это не только человек, но и кто-то еще вокруг него. Так что это вот шестой класс такой. И в седьмом классе мы вот тоже очень много занимаемся какими-то вскрытиями, изучениями животных. Там моллюсков, я вот хожу в такие там рынки, собираю моллюсков, иглокожих, например, морского ежа, раков мы с ними тоже пытаемся вскрывать, и рыб тоже вскрываем, и они как бы смотрят это уже не как на еду, а на что-то такое более живое, двигающееся, дышащее, чувствующее какие-то, ну, боль на самом деле. Вот, и мы тоже это еще заходит.
А это все как-то сочетается с программой, которая есть, или все-таки...
Да, конечно. Это вот как бы мы все это делаем в программе, ну, то есть по программе, да, но немножко расширяя для того, чтобы дети не просто смотрели в монитор или в учебник, а еще немножко трогали ручками и нарабатывали навык работы с экспериментальными животными. Ну и, в принципе, ручками классно запоминать все, через ручки очень хорошо все в голову заходит. Вот. И плюс мы очень много рисуем того, что мы видим. Это тоже очень полезно детям, особенно когда вскрываешь что-то, смотришь микроскоп и так далее. Ну, потому что природа такая, она что-то там свое сделала человеку, ну, у нас задача, как у человека, понять, что сделала природа, чтобы это потом использовать.
Евгений, прямо на этом месте я вас остановлю, потому что все. Мы продолжим говорить сразу после перерыва. Есть у меня несколько вопросов, как у вегетарианца и человека, который глубокий пацифист в душе.
А это к 8 классу как раз, да.
Другие учителя.
Другие учителя. Мы обсуждаем, как интересно преподавать биологию. У нас в гостях сегодня Евгений Тхор. Евгений, вот мы остановились на моменте, что животные становятся частью учебного процесса. У меня все время вопрос. Вот у нас просто такого в школе не было никогда. Мы никого никогда не вскрывали, ничего вообще связанного с животным миром почему-то, не знаю, не было. А если я не хочу этого делать, если я вот глубокий пацифист в душе, как с этим
я
быть?
Понял, да, есть такие у нас кейсы в 7 классе. Ребенок просто либо может выйти и немножко почитать, соответственно, про животные, про разнообразие. Но в основном дети говорят, что можно я просто рядом посмотрю. Я такой, без проблем.
То есть смотреть все-таки нормально.
Да, конечно. Ну, никого не заставляешь насильно там скрывай. Вот. А еще у нас в школе есть кружок со сверчками, там бои сверчков, еще у нас есть лягушки, которые там активно размножаются, и дети могут спокойно приходить и смотреть, как головастики развиваются, там, соответственно, сверчки те же самые, как друг с дерутся. Вот. И для детей это тоже довольно-таки хороший опыт, просто посмотреть, насколько разнообразна жизнь в пределах школы той же самой. Ну и вот у нас тут поездка будет на Белое море, которая тоже для маленьких дает возможность посмотреть еще за пределами школы, как это все это работает.
Но мы остановились, мы немножко не договорили, поскольку у вас такая получилась почти виртуальная экскурсия по урокам и по классам. Мы дошли до 8-го, так я так понимаю, да?
Да, это вот как раз построение тела, и когда все хихикают.
Вот, да, это всеобщее любимое вообще. Часть, на которую всегда ходили все, мне кажется, ученики.
Да, это правда. Ну, опять-таки, анатомия бывает разная. Например, бывает, когда чисто тоже теоретический курс, и дети спрашивают, ну, классно, что, да, я не знаю, где у меня сердце, со скольки клапанов, там, сколько клапанов, сколько камер, а зачем мне это нужно? Вот. И, да, и мы с кафедры спорта очень много говорили про то, что, ну, как бы, нужно детям положить эту мысль в голову, что заниматься спортом – это очень полезная штука. И вначале я тоже начинаю рассказывать про какие у нас, как у людей, есть особенности в развитии, почему нам вообще очень сложно быть двуногими, и что нам от этого, в общем-то, как от этого достается. И, собственно, начинаем говорить про осанку, о том, как эту осанку формировать, что нужно, чтобы эта осанка была прямая, что будет, если наоборот у тебя будет там искривление позвоночника, и как это подействует на тебя. То есть я обычно захожу именно с каких-то таких практических вещей, про пульс тоже, зачем это все нужно, заболевания обязательно разбираем на каждой каких-то вот таких частях. Там да, поговорили про опорно-двигательную систему, какие заболевания бывают, поговорили про почки, тоже какие заболевания бывают. Про таблетки мы очень много говорим, про то, что, ну, я как бы вкладываю детям в голову обязательно, что любые таблетки, которые вы принимаете, обязательно смотрите, на что они действуют. И какие потом у вас могут быть проблемы от этих таблеток.
И, то есть смотреть на побочные эффекты.
Да, конечно. И когда ребенок в сумме понимает как бы свой организм и как он у него функционирует, и что сделает вот эта вот таблетка, лекарство и так далее, ему, скажем так, ценнее потом, ну, как бы понимать, стоит ли вот в данный момент это, например, проглотить, и нужно ли перепроверить то, что ему прописал врач. Ну, то есть, как бы, понятное дело, что все мы люди, и все мы ошибаемся, ну, я как бы сейчас вот к врачам опять-таки. Вот, поэтому, если мы сознательно и тот, и как бы пациент, и врач подходим к здоровью пациента, то намного проще жить становится.
Mm-hmm.
Поэтому я обычно на уроках именно стараюсь заходить вот с того, что будет, если с вашим органом, и дальше мы начинаем развивать, что вот, а зачем нам 4 камеры в сердце и так далее, что это дает опять-таки.
Ну, это то есть, вот анатомия. Да, немножко повернуть то, что написано в учебнике, в конкретно прикладную такую
ключ. Да, конечно, конечно. Да, конечно. Ну, и понятно, что если у нас, например, профильная группа, у нас есть профильный класс, в 8 классе начинается, там мы им больше все же теоретических знаний даем, потому что им дальше и врачами становиться, и экзамены сдавать. Вот. А когда ребенок говорит, что ну, я хочу стать, там, не знаю, маркетологом, допустим, вот сегодня тоже с детьми разговаривали, то понятно, что как бы, ему не нужно знать теорию, ему надо знать, условно, как продать этот как бы, ну, орган, да, допустим. Мы вот очень много тоже про это говорим, дети спрашивают, а сколько стоит вот тот орган или другой. Вот. Я без проблем такой, да, давайте. У нас даже был какая-то такая игра, что дети пытались продать там почку, либо печень, пытались понять, что лучше, что, почему оно дороже. Вот. Ну, им это самим зашло, они сами почему-то начали спрашивать, я говорю, давайте, классно, классная идея. Вот. Еще тоже крутой такой был момент, последние уроки этого триместра. Мы говорили про энергетический обмен, то есть насколько я трачу и насколько я поглощаю еды. Я говорю, ребят, давайте отлично, устанавливаем себе приложение и в течение недели смотрим, сколько вы едите и сколько вы тратите. Ну, там шаги считаем, там занятия спортом опять-таки, завтраки, обеды, ужины. У всех были абсолютно разные результаты, и мы начинаем как бы заходить из диеты. Ну, понятное дело, что мы, по идее, можем съесть все, что угодно, но надо понимать, сколько это калорий. Если я много ем калорий, понятно, что как бы и мало двигаюсь, да, и мало их трачу. Ну, понятно, что фигура моя будет меняться. Если я и ем количество калорий и трачу примерно одинаково, то со мной все будет идеально. Ну и как бы дети в неделю, считав вот эти все циферки, они как бы очень много поняли для себя. Вот, и тут тоже очень классно заходит, зачем все это нужно. То есть тоже такой вот момент.
Угу. Немножко, знаете, что напомнил? Я однажды общался с преподавателем шахмат Зурабом Геладзе, замечательным учителем. И он сказал, что он всегда начинает учить детей шахматам с пластилина. Я спросил его, почему и зачем это нужно. Он сказал, что когда дети что-то вот лепят, что-то своими руками создают, у них сразу возникает ощущение, что они в конце концов могут изменить мир, как бы это громко ни звучало, что они что-то создают. Мне кажется, вот то, что вы сейчас описываете, это во многом перекликается, потому что ты через руки тоже в том числе.
Я, да, и пятому классу, как раз пятому-шестому классу обычно тоже эту тему загоняю, что типа, ребята, вы подрастающее поколение, вы то, что мы сейчас это все изучаем для того, чтобы вы понимали, как оно работает, чтобы потом понимать, как это можно исправить или наоборот сломать. Ну и ребята немножко так тоже задумываются. Да, еще, конечно, мы немножко затрагиваем тему в восьмом классе про какие-то половые взаимодействия, ну, то есть как бы половые органы, какие болезни могут быть, это уже более такие старшие классы, ну, там, в конце восьмого класса.
Евгений, я, к сожалению, ровно на этом самом, наверное, таком животрепещущем месте вас, не по соображениям цензуры, тем не менее, прерву, потому что заканчивается программа. Спасибо вам большое, что вы с нами были.
Спасибо большое.
У нас в гостях был Евгений Тхор, преподаватель биологии. Ну а я, Александр Мурашов, прощаюсь с вами до следующей недели. Спасибо большое всем.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.